Продолжаем наш эфир. В студии радио «Спутник» кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Горский. Владимир Викторович, еще раз здравствуйте. Но напомним, что говорим мы, собственно говоря, о коммунизме. Я еще раз продиктую телефон прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Можно пользоваться этими средствами связи привычными или же в Телеграме писать вопросы, ну, или в приложении «Радио Спутник», там довольно широкий функционал. Владимир Викторович, но если переходить к России, все-таки давайте попробуем разобраться, почему же коммунистические идеи попали на столь благодатную почву. Ну, действительно, связано ли, еще раз вернемся к этому, связано ли это с тем, что страна была преимущественно православная к концу, ну, скажем, 19 века, к середине, к концу, когда вообще, в принципе, революционные идеи развивались в самых разных направлениях. Ну, и в результате это закончилось 1905 годом и двумя революциями 17 года, февральской и октябрьской. Вот была ли благодатная почва, и вообще что-то особенное во всей этой истории вы прослеживаете, связанное с Россией?
Ну, да, определенная специфическая почва была, отличная от того, что было в то же время в Западной Европе. И здесь дело даже не только в православии как таковом, но, пожалуй, в некоторых еще более давних вещах, например, связанных с общинным строем, который у нас очень долго существовал. Как известно, революционеры XIX века, которых там по ленинской классификации назвали разночинцами, они как раз и исходили из того, что в отличие от Западной Европы, в силу специфики ее развития, социализм в России придет через крестьянскую общину. Теория вот этого вот русского или крестьянского социализма Герцена и Чернышевского, по поводу которой Вера Засулич обращалась к Марксу с письмом с просьбой выразить его мнение по этому поводу, и Энгельс даже в своей предисловии к русскому изданию «Манифест коммунистической партии», так сказать, отвечал на этот вопрос. Скажем так, эта идея, да, идея социальной справедливости, ее как раз близкой к первобытной форме, она существовала у нас на Руси, вот в недрах этой крестьянской общины, потому что люди очень тяжело жили. Они жили, ну, вот, не совсем так, как в первобытную эпоху. Но, тем не менее, для выживания требовался очень высокий уровень взаимопомощи. И поэтому у нас внутри общины частного землевладения не было. И более того, в общем-то, частное землевладение считалось вещью аморальной, потому что оно позволяет присваивать труд другого человека. И православные идеи, они у крестьян наложились на вот эти древнейшие представления, исходили из того, что частная собственность, помещая собственность на землю, это не по-божески, потому что Господь дал, так сказать, землю тем, кто на ней должен работать. Вот, так сказать, они усваивали из проповеди то, что надо. Да, вот Адаму Господь заповедал зарабатывать хлеб свой в поте лица своего, когда он был изгнан из рая. Да, вот все и должны хлеб свой в поте лица зарабатывать. А когда кто-то в поте лица, а кто-то за счет его труда живет и ничего не делает, вот это, мягко говоря, очень нехорошо, аморально. Вот, поэтому, когда крестьяне громили помещичьи усадьбы и делили землю, скот и все остальное, это было противозаконно, но встречало полное понимание одобрения у крестьян.
А можно тогда вставлю небольшую реплику? Вот вы говорите, коммунистические идеи действительно легли на благодатную почву, в том числе из-за того, что крестьянские общины были широко распространены, имели большую историю, но в результате это не получилось ли так, что именно к крестьянам пришли комиссары в кожаных тужурках, пришла продразверстка, пришли продотряды и стали, собственно говоря, эту жизнь привычную, традиционную превращать, ну, в общем, в сплошной кошмар.
Ну, скажем так, сплошной кошмар это тоже несколько...
Раскулачивание и прочие все истории.
Раскулачивание, они касались, конечно, если они касались кулаков, то это у крестьян встречалось полное понимание, потому что сами, в общем-то, кстати, крестьяне до революции очень четко разделяли кулака и крепкого крестьянина. Правда, при раскулачивании этого уже разделять не будут. Но когда дело касалось кулака, даже само название говорит о том, что у крестьян эти люди не вызывали позитивного отношения, потому что это не труженики, а сельская буржуазия. Это люди, которые разным способом заработали деньги и вкладывали их либо в эксплуатацию батраков в своих хозяйствах, либо, допустим, в доходные дома, в трактиры или еще во что-то, в отличие от крепких крестьян, которые действительно имели большое хозяйство, работали семьей и нанимали работников на страду. Поэтому у крестьян ко всему этому отношение было сложное. Кроме того, что касается продотрядов там, и тому подобных вещей, это надо рассматривать чисто конкретно, потому что это времена гражданской войны, когда вымирали города. Большевики получили разрушенную страну. Они получили ее разрушенную просто в ноль. После уже к революции 17-го года было много кризисных явлений, к февральской. А если мы возьмем конец 18-го года, это уже просто развал. Это просто катастрофа. И вот в этой ситуации люди получают голодные города. А крестьяне живут более или менее, кстати говоря, в это время нормально, потому что у них есть производство. Сейчас на Украине дела плохо. Куда призывают всех ехать? В сельскую местность. В городах будет тяжело, выжить будет без электричества и всего остального невозможно. А в сельской местности есть огороды, есть топливо.
Натуральное хозяйство.
И все остальное, да. Можно поднатуралить. А вот здесь наблюдалось то же самое. Из городов рабочие разбегались по деревням, благо у многих там были родственники. Производство сворачивалось. Промышленная страна погружалась, так сказать, вот в этот аграрный, допромышленный омут. И для того, чтобы как-то этого избежать, надо было перераспределить продукцию между городом и деревней. Обычный способ торговля. Но в сложившихся условиях городу предложить крестьянам было нечего. Поэтому крестьяне хлеб в город не везли. С этим столкнулась еще царская власть в 16 году. Идея продразверстки, она возникла в 16 году в недрах царского правительства. Но оно просто не могло этого осуществить. Временное правительство тоже хотело, но оно тоже не смогло. Только большевики нашли инструмент, и то только благодаря тому, что у них были такие союзники в деревне, как комитеты бедноты. Вот беднота, собственно говоря, она и помогала находить хлеб. Если бы не было бедноты, никакие продразверстки бы просто были бы неосуществимы.
Вот смотрите, лозунг ленинский знаменитый, но, правда, его там по-разному цитируют. «Власть народу, земля крестьянам, фабрика рабочим». Я не знаю, корректна ли эта цитата?
Вполне.
Вот что касается... Ну, это все связано, естественно, с революцией, вот с коммунистическими идеями, но сейчас же принято вспоминать, ну, скажем, часть этого лозунга «Земля крестьянам». Так досталась ли земля крестьянам? И было бы важно, наверное, может быть, пару слов сказать о том, как людей собирали в колхозы, совхозы, имели они там какие-то права или нет. Насколько я помню, даже паспортов колхозники до какого-то периода советской истории не имели.
Ну, скажем так, у нас крестьяне, надо поставить большой памятник из золота, так сказать, где-нибудь на видном месте, потому что он вынес, особенно в 20 веке, колоссальную ношу развития страны в экстренном режиме. Что до революции, что после революции. Для индустриализации страны и приведения ее в соответствие с требованиями времени – что позволило бы и выжить, и позволило, потому что если бы этого не произошло, мы бы проиграли войну 1941-1945 года, если бы не создали промышленность, которую другие создавали за 50-100 лет, как говорил Сталин, за 10. Да? А как это можно было экстренно сделать? Только в условиях в крестьянской стране, где на начало 20 века 86% населения живет в деревне. Основное общественное богатство создается в деревне. И для экстренной индустриализации, для того, чтобы, так сказать, это вот действительно пробежать за две пятилетки, это чудо, такого никогда нигде не было больше. Значит, надо было этот продукт изъять, просто так никто не отдает. Надо было создать специальные механизмы. Да, это, в общем, это было насилие. Вот. Но мне вспоминается в связи с этим... такой более давний пример, когда, значит, Владимир Мономах, сейчас поймете, почему я так далеко ушел, в начале 12 века на съезде на Долбском озере обсуждал новую стратегию походов на Полоцк с тем, чтобы защитить южные земли от разорений постоянных. Значит, превентивный поход в степь. Для этого нужно было привлекать крестьян-смердов, для того, чтобы они несли обозную службу. Святополк Изяславич ему сказал, если мы пойдем в поход весной, мы порушим смердью ролью. То есть мы не дадим смерду вспахать землю и, так сказать, нанесем ущерб его хозяйству. На что ему Владимир Мономах сказал, а если мы не пойдем, то летом приедет половчанин, смерда стрелой убьет и лошадь его заберет. Так лучше будет?
Резонно.
Вот. И Святополк Изяславич, несмотря на всю свою скаридность, согласился, и эти походы состоялись. Особенно поход 1111 года был очень впечатляющим. И действительно успокоились, и люди стали какое-то время, там лет прям 15-20, спокойно жить, спахать, получать продукт. Их перестали убивать, угонять в рабство и так далее. Поэтому здесь ситуация была именно такой. Можно было, допустим, действовать по Бухарину, то есть вот расслабиться, более расслабленно для крестьянина, то есть продолжение НЭПа, даже его активизация, обогащайтесь и все остальное прочее. Но дело в том, что уже к началу 20 века, Столыпинская реформа-то у нас еще пошла, да, не случайно. У нас было огромное перенаселение в деревне. Община имела и обратную сторону, так сказать, она архаизировала хозяйство, она приводила к тому, что оно мельчало. Количество бедняков увеличилось, производились переделы земли, появлялись новые крестьянские семьи, значит, им выделяли землю, а земля-то не бесконечное количество. Вот. Поэтому мелкое крестьянское хозяйство не имело перспектив развития. У нас 50%, скажем так, на начало 20 века 200 тракторов, а дальше на 50-50 сохи и плуги. Как в Киевской Руси пахали, собственно говоря. И дальше было бы только хуже. Поэтому будущее было никаких тракторов, никаких удобрений, ничего на мелком крестьянском хозяйстве использовать было невозможно. Страна загнулась бы просто. И дальше возникал вопрос. Либо трансформация по капиталистическому пути. Мы там, допустим, уничтожаем общину. Две трети крестьян выйдут в тираж, так сказать, станут либо батраками, либо рабочими по мере развития промышленности. Ну, а треть примерно станет крепкими хозяевами, там, типа немецких гроссбауэров. Вот. Это Столыпинский путь развития. Да? Но он как бы исходил из того, дайте мне 20 лет, да, и вы не узнаете Россию. Но история ничего никому не подает. Вот в чем проблема. Можешь просить у него 20 лет, 15 лет, да столько, сколько у нее есть. Вот у Сталина, причем интересно, насколько отличается подход. Вот Столыпин, дайте мне 20 лет. Сталин в 31 году выступает и говорит, у нас есть 10 лет.
А, причем в 31 году.
Да. Да. У нас за 10 лет до 41-го года. И если мы не пройдем за эти 10 лет тот путь, который другие прошли за 50, за 100, нас сомнут.
Да, совершенно верно. Владимир Ильич, тогда вот смотрите, ну, есть распространенная точка зрения, давайте попробуем ее обсудить. С одной стороны, после 1917 года, тут, конечно, много таких оценочных суждений тоже существует. Вот Россия такая была, ну, якобы лапотная, непросвещенная, хотя тут же принято приводить в пример 1913 год по экономическому развитию, да, это, ну, вот такой пиковый был, и, в общем, Россия поставляла в Европу огромное количество, в том числе сельхозпродукции, масло знаменитое. Так вот, после 17-го года, да, прошла индустриализация. Были запущены многие экономические процессы. Это с одной стороны. Понятно, что были последствия Первой мировой войны очень сильные. Ну и в целом вот эти...
И гражданской.
И гражданской войны, да, революционных процессов. Но с другой стороны, во времена упомянутого Сталина, в общем, страна так или иначе пришла к, ну, к некой тоталитарной модели, которая не предполагала, не допускала там какого-то политического плюрализма, другой точки зрения и прочего, и прочего. Ну, те самые знаменитые репрессии. Не будем о цифрах спорить. Это, в общем, такое дело неблагодарное. Так вот, все-таки... Вот к этой тоталитарной, как принято порой говорить, модели пришла Россия, Советская Россия, Советский Союз, именно из-за специфики первых лет вот этих революционных, гражданской войны, Первой мировой войны и необходимости принимать жесткие решения, или это было заранее запрограммировано, что вот благие идеи о построении земного рая в результате приводят к ровно противоположному?
Ну, а вы посмотрите, например, на Италию, а Германия этих времен.
В Германии там тоже были революции, да?
Ну, в Германии, как говорится, они были, но это были буржуазные революции.
Веймарская, да, как и во Франции.
Веймарская республика – это абсолютно буржуазное государство. А кто привел Гитлера к власти? Это, собственно, был коммунист, что ли? в него вложились крупнейшие немецкие компании, как в спасителя. Более того, вкладывались и американские, как сейчас мы знаем. То есть это был такой международный проект, а среди сочувствующих ему были английские аристократы, английский король. Есть фотографии почившей королевы Елизаветы, стоящей, так сказать, зигующей где-то там в парке. Вот. То есть это, так сказать, было нечто общее. Это европейский проект Гитлера. Да? Гитлер это европейский проект, возникший на фоне кризиса 29-го года, как спасительный круг против коммунистов.
Кстати, Вторая мировая война показала, что действительно это общеевропейский проект был.
Да,
по странам, которые это
был в гитлеровской коалиции были. Посмотреть состав войск СС. Там все европейцы.
Вплоть до французов.
Вплоть до французов, которые защищали рейхсканцелярию.
Причем, да, дивизии СС у них были отдельные.
Дивизия СС Шарлемань.
Да, совершенно.
Вот. Имени Карла Великого, как бы мы сейчас сказали. Поэтому, как мы видим, так называемые тоталитарные режимы в этот период времени, это не наш продукт.
Испания.
Это не наш продукт, а Испания, страны центральные. Вся Прибалтика до присоединения к Советскому Союзу. Там что, были демократические режимы, что ли? Венгрия, Румыния, Польша Пилсудского. Это что, все демократии, что ли? Там не было никаких демократий.
А уровень репрессии там в Германии и в Советском Союзе можно как-то сравнивать?
Это не очень хорошо я сравнивать, понимаю, что это потому что это действительно некорректно, в силу того, что там были совершенно разные доктрины, стояли за этими репрессиями. Но проблема заключается в том, вот посмотрите, столкновение тоталитарной, как мы сейчас называем, хотя мне не нравится этот термин, потому что пришедший к нам оттуда.
Ну, это избитый такой, потому, да, что, чтобы потому, было что, понятно,
потому что он
говоря.
Характеризует только внешнюю сторону общества. Я бы предпочитал такие общества называть мобилизационными. Когда возникает мощная власть, которая решает определенные очень сложные задачи, которые требуют действительно мобилизации усилий всех членов общества и нейтрализацию всех сопротивлений этим усилиям. Неважно от того, какая задача решается. Это проблема масштаба. И мы видим, да, столкновение, допустим, так называемой тоталитарной Германии и демократической Франции.
Демократическая Франция очень быстро пала.
Демократическая Франция, которая, ну вот, пожалуйста, вам преимущество демократии. Да,
две недели, по-моему, ситуации, или месяц
ну,
понадобился.
В общем, за две недели было все решено. Еще примерно три недели заняло технические детали, ну, как говорится. Но в целом, да, в июне все было кончено. Никто не ожидал. Ведь промышленный потенциал, человеческий потенциал, военный потенциал, они были абсолютно сравнимы. Но за буквально 2-3 недели они были сделаны. И мы видим в этой демократической Франции, в Париж welcome, да, не стреляйте, Париж открытый город. Не было там Сталинградов, не было там обороны Москвы и других подобных вещей. Не было там Брестских крепостей никаких в демократических странах.
Потому что там был культ человеческой жизни, значит, сохранить любой ценой,
кстати,
да,
кто,
даже ценой потери независимости,
да, и суверенитета. А кто противостоял фашизму в Европе вот в те времена?
Англичане.
Это не англичане, коммунисты. Кто основа движений сопротивления везде?
Кстати, во Франции
в Италии,
тоже, по-моему.
В Италии партизанские отряды, главное, коммунистические, Югославия, Греция, Франция. Основной ударный костяк сил сопротивления – это местные коммунисты. В Германии кто противостоял приходу к власти нацистов? Коммунисты. В Италии кто противостоял приходу к власти?
Они же.
Там же, они же, да. Поэтому, кстати, Кедми недавно тут у Соловьева и заметил. Вот чем отличается нынешняя ситуация, где проявляются некоторые элементы фашизации. Некоторые наблюдатели считают, что это та перспектива, которой снова прибегнут в условиях кризиса, как прибегли в 29-м году. Он говорит, только какая разница. Тогда были те, кто противостоял в Европе, были достаточно мощные, сплоченные коммунистические силы, плюс еще замкнутые на Советскую Россию через интернационал. Ну, потом на Советский Союз, да? А сейчас их нету. Вообще никого нету. Поэтому, допустим, тот же проект, ну, с какими-то модернизациями, который утвердился в 1933 году, скажем, в Германии, сейчас можно повторить вообще без всякого сопротивления внутри.
Владимир Викторович, хотелось бы... Ну, мы выходим постепенно на финишную прямую. Примерно 5 минут осталось эфирного времени. Все-таки еще раз понять, насколько мир стоит на пороге какого-то большого общественно-политического передела. И прежде всего капиталистической системы. Вот мы об этом уже упоминали коротко, да, что капитализм находится либо на пороге кризиса, либо уже в этой стадии. Это одна часть моего вопроса. А вторая, все-таки коммунистический строй, там, коммунистическое общество, коммунистический формат. Это остается теорией, соответственно, не доказано никакой практикой, или это, в общем-то, вещь, которую кто-то на планете Земля, ну, сумел приблизить, вот эту идею к реализации такой в практической?
И в этом отношении большую симпатию вызывает недавно умерший советский, российский, английский разведчик Джордж Блейк. Незадолго до его кончины его посетили глава службы внешней разведки Нарышкин и Сергей Брилев. Так сказать, в рамках передачи, которую Брилев вел новостной. Значит, и вот они поговорили с ним, он вскоре умер как раз после этого, уже очень пожилой человек. И вот у него спросил Брилев, вот я вам задам сложный вопрос. Вот вы отдали свою жизнь, да, вы пожертвовали благополучие, у него уже была блестящая перспектива в МИ-6. Он мог бы стать главой разведки английской, то есть это... Вот. А вы все это отдали на службу Советскому Союзу. Сидели в тюрьме, да, пережили там неизвестно что.
Извините, я просто на секундочку. Как американский ученый, передававший Союзу ядерные секреты?
Клаус Фукс, да.
Совершенно верно, да.
Так сказать, он немецкий ученый, ну, переехал
тоже... Ну, переехавший
тоже
в Америку, да.
В Америку, да. А, значит, вот вы не жалеете, вам не кажется, что это все было напрасно? Посмотрите, что с Советским Союзом стало. Да, вот этот человек, стоящий уже на пороге вечности, ему было 97, что ли, по-моему, исполнилось к этому времени. Значит, он сказал, нет, я, говорит, убежден, что... И вот вся моя жизнь меня в этом убеждает, что это будущее человечества, оно его не минет. А оно придет не скоро, как показывает вот то, что произошло с Советским Союзом, придет не скоро. Но этого не избежать. Я считаю, что я свой вклад туда внес. Люди говорят, оно не наступит, будущее не наступит, если его не строить. А, и надо положить свой кирпич, да, вот как бы смысл его ответа. Я свой положил. Вы спросили, если бы у вас была возможность, вот вы знаете теперь будущее, да, прожить жизнь по-другому. А вы бы согласились? Он говорит, нет, я бы хотел сделать то, что я сделал. Потому что я считаю, что я работал на будущее. Это будущее наступит. А вот, как говорится, это и есть... Понимаете, действительно, будущее, оно возникает сегодня.
Вот то, что сказал господин Блэк, это не есть ли вера? Потому что ведь это математически недоказуемо, что коммунизм наступит. И не уравнивает ли коммунизм себя с другими идеями, с другими религиями, скажем так? Это тоже такая распространенная, может быть, заблуждение, да?
Ну, понимаете, так сказать, вера, это... Вера, она вообще-то присутствует во всем. Вера и знание – две стороны одной медали. Мы никогда не знаем всего, поэтому во что-то мы, что не знаем, но предполагаем, так сказать, отчасти всегда в это верим. Но есть разница между, допустим, научной гипотезой, которая есть всегда не безосновательное, но не доказанное предположение, а это форма развития науки основная, да, и, собственно, верой как таковой, которая доказательств вообще не требует. Собственно, настоящая вера, она не требует доказательств. Как говорил Тертуллиан, верую, потому что абсурдно. Именно потому, что недоказуемо, невозможно, кажется невозможным и так далее. Потому что если ты веришь, то есть если ты знаешь, что это возможно, это доказано, это уже не вера, это знание.
Да и в Евангелии написано, верите как дети, да? То
да.
есть это должна
нечто,
быть
это
иррациональная
нечто,
вера.
Нечто другое, да. Поэтому здесь я бы даже сказал, просто у нас как бы нет времени, но интересная
буквально
вещь.
Буквально 20 секунд остается,
да,
надо какой-то
секунд,
вывод сделать.
Что мы всегда жили, живем, будем жить при коммунизме. Потому что коммунизм в переводе с латинского, да, это общественное. Коммунизм общественный. И если бы не было тех элементов, которые нас объединяют, а нас объединяют взаимные жертвы, то не было бы и общества.
Спасибо большое, Владимир Юрьевич, за весьма познавательную беседу. В эфире «Радио Спутник» был кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Горский.